студии Олег Обухов. Здравствуйте. Как всегда в это время разбираем самые актуальные и любопытные темы дня. Напомню, работает трансляция. Слушать, смотреть радио «Спутник» можно в Рутюбе, во Вконтакте, а также по будням в Телеграме. Заходите, пишите комментарии, вопросы задавайте. Сообщения можно отправлять также в WhatsApp. Телефон 968-766-3311. На связи со студией промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. Здравствуйте, Леонид Геннадьевич.
Добрый день.
Ну, давайте я заявлю тему разговора для начала. В России созрел план создания национального эталона нефти. Сейчас на мировом рынке страна продает черное золото под названием Urals. Однако условия ее контрактирования обязывают продавать ее за доллары. Но здесь есть нюансы, да. А новый сорт позволит нивелировать, как говорят, предполагают эксперты, попытки Запада установить потолок цен на топливо из России. Проект намерены запустить в 2023 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Леонид Геннадьевич, вообще-то вот планы о том, что России необходимо было бы создать национальный эталон сорт нефти ради контроля цены на топливо, вынашивались давно. И даже были своего рода эксперименты, попытки сделать это несколько лет назад, но не сказать, что они были удачными. Так в чем суть, в чем сложность воплощения этих планов?
А вот смотрите, все на самом деле очень просто. Да, как мы знаем, на мировом рынке существует несколько эталонных сортов нефти, и главным из которых является знаменитый сорт Brent, названный по имени месторождения, обнаруженного в 1970 году в Северном море. Да. Соответственно, так сказать, наш Urals, он котируется с привязкой вот к этому бренду, да, но со скидкой, да, это первая проблема, да, то есть в мае нынешнего года Urals продавался со скидкой 30% к цене бренда. Во-вторых, ситуация заключается в том, что если бренд продается на ведущих международных биржах, например, на Чикагской товарной бирже, да, то Urals, он не торгуется и не котируется ни на каких биржах, да, а цену на него определяет очень узкий круг западных ценовых агентств, да, а делают это они на основе информации, которую им предоставляют западные трейдеры. То есть трейдеры предоставляют там, чуть ли не каждый день сведения о том, как они покупают Urals, по какой цене, или собираются.
То есть это уже по счету вторая зависимость от Запада на цену нашего черного золота. Так.
Да, да, и наша зависимость. Потому что вы же понимаете, что кто как считает, да, по каким принципам, мы точно не знаем. Да, то ли это средняя величина выводится, то ли потом публикуется наибольшая скидка, да, к бренду. То есть мы не знаем. И, соответственно, вот от подобных фокусов зависимы российские нефтяные компании. Потому что любой покупатель им скажет: слушайте, ну я же прочитал сегодня там в Плаце или Аргусе, что цена на Urals такая. А чего вы хотите больше? Нет. Я хочу цену поменьше, да, и для нас это очень неудобно. Вот, поэтому, так сказать, вот существует идея сделать свой эталонный сорт, да, и, так сказать, отвязаться от бренда, да. Но это действительно не так просто, потому что у нас для этого надо, так сказать, мало того, что этот сорт придумать, надо его вывести на биржу, да, на какую-то биржевую площадку.
Так вот, необходимые слагаемые успеха в создании вот этого эталона нефти,
да,
какие?
Да, а вот необходимые слагаемые успеха – это, биржевая площадка, и, это то, что на ней должно быть подано в течение года определенное количество вот этого эталонного сорта. Например, 10-15 миллионов тонн.
Биржевая площадка где? Да. В России? Или это международная площадка?
Это в России. И, как я понимаю, речь будет идти о Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Почему? Я сейчас объясню. Потому что там есть секция нефтепродуктов. Там осуществляются торги бензином, мазутом и дизельным топливом. Да? Там на этой бирже существуют торги расчетным индексом на нефть, на внутреннем рынке, да, и почему бы там это и не сделать? Это вообще логично, да. Ну, то есть самый подходящий вариант. А базис поставьте, может быть, любой, там, любой нефтеперерабатывающий завод, или там чуть не любая скважина, да, в принципе, это не проблема, да. Вот. То есть тут, так сказать, вопрос заключается сейчас уже даже не сколько в площадке, а в том, чтобы обеспечить минимальный приемлемый объем продажи нефти через эту площадку, чтобы был спрос на этот сок, да, чтобы была активность покупателей. И вот поэтому-то и в прошлые попытки были неудачны, потому что активность покупателей была небольшая.
То есть, насколько вот сейчас... я понимаю, здесь сейчас речь идет о том, чтобы привлечь партнеров на эту площадку для того, чтобы необходимые объемы продажи все-таки были.
Да. И в первую очередь это должны быть покупатели. А покупатели это либо российские, либо иностранные. Но в качестве таковых, как я понимаю, могут рассматриваться индийские, китайские, арабские компании. Им вообще без разницы. Там, за рубли покупать, за юани, за доллары, да, если, так сказать, условия позволяют. Они могут на каких угодно условиях купить.
Так, в принципе, я вот понимаю, что до октября, как вот планируется запустить, да, вот этот эталонный, новый эталон.
Значит...
Есть время со своими партнерами поговорить на эту тему, да, чтобы как можно больше этих партнеров было на площадке.
Насколько я помню, судя по тем новостям, что я читал, там планируется приступить к торговле в октябре нынешнего года, да, и посмотреть, как вообще пойдет продажа нефти, да, и, соответственно, эталон должен начать торговаться уже как таковой, да, уже в следующем году, да. Но, может быть, это и раньше произойдет, да, тут как пойдет. Тут же, понимаете, тут вопрос, что взять за эталон. Вот наш ЕОС, это что такое? Это смесь нефти, добываемой в Поволжье, да, тяжелый, сернистый, да, и легкой нефти, добываемой в Западной Сибири, да. Вопрос в чем? Мы хотим ЕОС сделать эталоном, мы хотим сделать ЭСПО эталоном, Siberian Light, или мы еще какой-то сорт выдумаем, да? Может быть, и отдельный какой-то будет сделан, да? То есть это тоже важно. Тут очень масса нюансов, которые надо будет учитывать.
Угу. А вот еще, когда начинаешь читать сообщения по поводу того, что может появиться в России новый эталон нефти, очень часто говорят о том, что у России много вызовов в связи с этим может появиться. А с какими еще сложностями столкнется Россия, если говорить о том, что нужно запускать в торговлю вот этот новый эталон? Вы говорили о том, что... рассуждали о том, что, возможно, это будут за рубли, но, скорее всего, я предполагаю, что это лучше делать, продавать нефть за рубли, потому что если продавать ее за евро или за доллар, это, опять же, получается, обретаем зависимость от иностранной валюты. Еще какие нюансы можете назвать, Леонид Геннадьевич?
Вы знаете, это один из вызовов может быть обсуждаемый большой семелкой потолок цен на нефть. Там, насколько я помню, предлагается диапазон 40-60 долларов за баррель, что нам совсем невыгодно, да. Этим вызовом могут быть возможные санкции против той биржевой площадки, где будет этот эталон котироваться. Этим вызовом могут быть санкции против покупателей этого эталона. Да, они какие угодно могут быть. Но я замечу, что введение, например, потолка цен, да, большой семелкой, как раз всей планете будет невыгодно. Ну, потому что Россия может просто взять и остановить экспорт нефти, да, или там его значительно сократить. Цены мгновенно на нефть взлетят, да, и тут уж придется соглашаться либо на наши условия, либо на машинах не ездить, останавливать все заводы и сидеть так тихо.
Угу. Да. Переходить на газ или на водород.
Ну, или на дрова, да. Но, или убить леса, но это не лучший вариант.
Паровозы опять по железным дорогам пойдут.
Да.
Еще один момент, Леонид Геннадьевич. Когда рассуждают по поводу вот этого эталона нефти нового, аналитики говорят, что при его создании необходимо еще и с отечественными производителями каким-то образом договориться. А о чем тут могут быть переговоры?
Переговоры могут быть как раз о том, чтобы поставлять определенное количество нефти вот через биржевую площадку. То есть им это должно быть интересно, да. Но это может быть вопрос еще на уровне правительства. Правительство может и руководителям нефтяных компаний объяснить, что это надо для защиты их же интересов. Потому что, как я уже сказал, если у нас будет свой эталон, да, и мы его, он не будет связан с брендом, то он и будет продаваться по цене бренда, а может быть и выше, да. А почему бы и нет? Соответственно, и доходы российских нефтяных компаний будут больше. Ну, вот этот вопрос, да, вопрос поставок нефти именно на биржевую площадку.
Чтобы они готовы были к тому, чтобы обеспечить, если вдруг законтрактируется какой-то объем нефти нового эталона. Так, еще один вопрос тогда. Если у нас появится новый эталон, что будет с Urals?
Вы знаете, я думаю, что ЕОС какое-то время будет существовать, и я не думаю, что они будут друг другу мешать, но если, так сказать, продажи нового эталона пойдут нормально, они будут нарастать, то через некоторое время ЕОС, возможно, и тихо отомрет. Да? Но я сразу скажу, что это не произойдет там за 1-2 года, это достаточно длительный срок. И, кстати, замечу, что, допустим, вот я упоминал бренд, как да. был назван по имени месторождения Северномой. Так вот, это месторождение уже не разрабатывается давно, да, оно истощено. А вот эталон существует, ну, из других месторождений добывает. Так же и тут. Ну, будет несколько там сортов нефти. Новые эталоны, там, US, ESPA и CBN Light. Да, почему нет? Все возможно. Там кому кто как захочет. Но главное, чтобы, так сказать, продажи эталонного сорта не падали, чтобы на них был достаточно сильный спрос.
Продажи, чтобы не падали, возможность удержания объема продаж зависит?
Возможность удержания объема продаж будет зависеть от объемов добычи, да, эталонного сорта, это первое, и от активности покупателей. Мы же с вами понимаем, что активность покупателей зависит, колеблется там чуть ли не каждый день, да, и если сегодня, допустим, Индия и Китай очень хорошо нашу российскую нефть покупают, то в какой-то момент они могут закупки снизить, да. Тут еще играет свой сезонный фактор, потому что в разное время года нужно разное количество нефти по тем или иным причинам. Там еще зависимость есть от конкретных нефтеперерабатывающих заводов, потому что, допустим, ЕОС далеко не все заводы за границей используют, да, и бренд тоже далеко не все заводы за границей используют. Там масса вещей, там масса фактов, там все чего угодно.
То есть нужно каким-то образом еще составить вот тот самый сорт новый, да, ну, как бы соединить там сибирскую легкую, там еще какую-то нефть, которая добывается в России, таким образом составить ее, чтобы она была, в общем-то, ну, практически всем удобна, да, универсальна, да, спасибо. Да. А есть такая возможность?
Ну, чисто теоретически такая возможность есть, да. Вопрос заключается в том, что надо тогда разработчикам эталона собрать информацию о технических возможностях, ну, по крайней мере, ключевых нефтеперерабатывающих заводах, как в Европе, так и в США, в Азии и в Латинской Америке, да. Вот потому что это очень важно. Посмотрите, кто что может перерабатывать. Ну, вот, например, ЮОС перерабатывают ключевые предприятия в Европе, да, и им перейти так просто там на, допустим, нефть из Ближнего Востока не получится, они попросту это не смогут сделать, им надо все производство перестраивать, а это несколько лет занимает, это огромные деньги, да. Но теоретически почему бы и нет, да, но надо посмотреть, да, что подойдет.
Угу. В общем, тут можно порассуждать и дальше. Леонид Геннадьевич, я предлагаю легкую паузу сделать и потом продолжим.
Объясняем суть и причины явлений. Разбираем контексты и смыслы. Раскрываем подоплеку заявлений и поступков. Прогнозируем развитие и влияние событий. Я Николай Валуев. Каждую среду в эфире «Радио Спутник». Разбор полетов. Вместе с вами и для вас. Присоединяйтесь.
Леонид Геннадьевич, я по поводу газа и «Газпрома» буквально несколько минут вашего внимания хотел занять. Вот по поводу отчетности «Газпрома» отчитался о том, что поставки на треть сократились. Насколько этот отчет можно считать удовлетворительным?
Но в тех условиях, которые сложились вокруг нашей страны, да, в условиях того санкционного давления, которое на нее оказывается, в принципе, отчет достаточно неплохой. Мы же с вами прекрасно понимаем, да, что, так сказать, «Газпром» действует исходя из ситуации, которая существует на рынке. Да, и если у него упали продажи газа за границу, то это произошел по объективным причинам. Да, он же не сторонник того, что намеренно взять и сократить по своему велению. Да, все связано с действием санкций против нашей страны, и в том числе против «Газпрома». Но, с другой стороны, вы же прекрасно понимаете, что, несмотря на падение поставок газа из нашей страны, цены-то на газ на мировом рынке довольно высокие, да, и «Газпром» на этом фоне получает очень хорошие доходы.
Леонид Геннадьевич, да, что-то хотели еще добавить?
Я хотел просто сказать, что падение поставок газа за границу компенсируется увеличением доходов нашего национального достояния.
Ясно. Ну что ж, это более-менее каким-то образом еще и успокаивает. Спасибо, Леонид Геннадьевич, вам большое за участие в эфире «Радио Спутник». Напомню, на связи со студией был промышленный эксперт, независимый эксперт по энергетике, кандидат экономических наук Леонид Хазанов. Ну а я пока по поводу как раз-таки отчетности «Газпрома». Отчиталась компания об объемах поставок топлива в страны Европы. Экспорт, судя по цифрам, которые были обнародованы компанией, снизился за последние 6,5 месяца, если считать от начала года, на треть по сравнению с тем же периодом 2021 года. Если в цифрах, то это почти 72 миллиарда кубометров 2022 год, и для сравнения 107,5 миллиардов кубометров в прошлом году. И еще вот на этом фоне еврочиновники начали активно спекулировать на сомнениях о дальнейшей работе газопровода «Северный поток». Сейчас он встает на профилактику, но политики Евросоюза начали пугать европейцев тем, что якобы неизвестно, насколько надежными будут поставки газа в ближайшей перспективе. С нами на связи управляющий директор управляющей компании «Финам Менеджмент» Николай Солобута. Николай Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот мы уже слышали одну точку зрения по поводу отчетности «Газпрома», о том, что экспорт сократился с начала года по сегодняшний день почти на треть. Насколько для вас эта отчетность удобоварима на сегодняшний день?
Ну, как отчетность хорошо отражает то, что происходит сейчас в мире, и со спросом, предложением в связи с тем, что происходит у нас в геополитической ситуации. Я не думаю, что здесь были бы какие-то другие данные по отчету «Газпрома». Вопрос мы должны сделать на основе данной отчетности некие прогностические сценарии, как будет развиваться дальше ситуация. А вот делать оценку, рынок все оценил. Рынок сказал, что «Газпром» не переоценен, «Газпром» оценен по достоинству, согласно той отчетности, которую он предоставил. Ну, соответственно, куда падать? Падать некуда. Соответственно, здесь надо понимать, какие сценарии развития. И могут быть сценарии быть даже очень-очень хорошие. И, соответственно, можно будет принимать решение об инвестиции в акции «Газпрома».
Так, по поводу сценариев, если можно, поподробнее.
Ну, сценарии очень простые. На сегодняшний момент мы говорим о том, что сейчас цена будет расти, прибыль будет расти у компании, вне зависимости от того, что объемы там так сильно упали. Но сейчас, я думаю, что восстановится работа «Северного потока-1». Мы знаем, что Nord Stream 2 ту АГ выиграл определенный суд, чтобы вывести «Северный поток-2» из-под директивы европейской. И, соответственно, он тоже может заработать. Просто как-то взять в один момент на честь и начать работать. Да, таким образом, объемы пойдут. При этом, при всем, надо не забывать то, что к зиме, скорее всего, санкционная риторика будет изменена в еврозоне. И, соответственно, объемы, которые будет продавать «Газпром», тоже увеличатся.
По поводу риторики, вы имеете в виду, чем ближе к осени, а уж тем более к зиме, да, она может измениться.
Да. Тем более, что у нас во всех почти контрактах предусмотрен определенный коэффициент, который смотрит на биржевую цену. И, соответственно, при подписании новых долгосрочных контрактов будет расти средняя цена продажи нашего газа. А плюс еще к этому никто не отменяет и биржевые покупки по биржевым ценам. Вот. И, соответственно, здесь мы видим, какие биржевые цены запредельные на сегодняшний момент есть.
Ну что ж, пока перспективы замечательно нарисовываются, такие приятные. И, собственно говоря, для тех, кто, например, хотел бы вложиться в акции «Газпрома», сейчас, наверное, один из удобных моментов.
Да, сейчас один из самых удобных моментов для вкладывания в акции «Газпрома». И поэтому мы всячески рекомендуем своим инвесторам обратить внимание на данного эмитента.
Так, еще хотел, знаете, что по поводу спекуляции, Николай Вячеславович, спекуляции, которые идут из Европы на тему поставок газа. Сейчас «Северный поток-1» встал на профилактику, до этого были, насаждались сомнения о том, что «Северный поток-1» будет работать в полную силу из-за того, что турбины были на ремонте, с Канады были вопросы, Берлин вмешался все турбины вроде бы вернули и так далее, и так далее. Сейчас вот и после того, когда появилась информация, что «Северный поток-1» встает на профилактику, что это заранее спланированное мероприятие, что со всеми компаниями газораспределительными была определенная договоренность, и всех об этом заранее предупреждали. Зачем вот этот спекулятивный момент раскручивается Евросоюзом?
Ой, ну вы знаете, здесь, понятное дело, есть определенный политический заказ, и мы не можем контролировать как-то риторику наших западных, то есть не наших, а точнее западных изданий, средств массовой информации. Поэтому тут надо просто это принять как должное, что мы находимся сейчас в определенной конфронтации с некоторыми недружественными государствами. А вот по поводу, зачем им эта риторика нужна, ну, для того, чтобы, понятное дело, успокоить электорат, который или поголосует за, почему им приходится мерзнуть и почему Украина получает такие большие субсидии. Вот больше ничего такого сказать нельзя.
Сказать нельзя, но, тем не менее, это все происходит, и каким-то образом Россия должна на это реагировать. Ну, по крайней мере, вот в МИДе России отвергли вот все вот эти спекуляции, которые были связаны с приостановкой поставок по трубопроводу «Северный поток» из-за плановых профилактических работ. И вот, как подчеркнул официальный представитель ведомства Мария Захарова, график был согласован заранее с партнерами по транспортировке поставки газа, и по ее словам, дальнейшая работа газопровода будет зависеть, вот здесь такое вот интересное уточнение, от партнеров России, как в плане спроса на голубое топливо, так и о недопущении негативного влияния нелегитимных ограничительных мер. Так вот, по поводу спроса и ограничительных мер, какие у вас прогнозы?
Ну, смотрите, мы данную ситуацию называем падший ангел. То есть «Газпром» — это падший ангел, который хорошая компания, то есть ангел, да, в априори. То есть это ангел, это хорошая компания, которая хорошо генерирует прибыль. Почему он падший? Потому что в средствах массовой информации возникло некое такое гонение на него. Да, то есть это чисто надуманное нагонение, не связанное с реальной экономической деятельностью. Отсюда получается, что данная ситуация – самая интересная ситуация для инвестирования в акции данной компании. А потом все поймут, что вот эти все сплетни, спекуляции в СМИ – это все выдуманные истории, которые высосаны из пальца какими-то определенными журналистами, даже вообще какими-то плохими людьми, которые заказали данные публикации в средствах массовой информации. И все это развеется, весь этот негатив, все скажут: «Ой, а компания-то хорошая, а чего ж мы ее раньше-то не покупали? Надо же ее брать сейчас, и цена взлетает куда-то до небес». Это нормальная история с падшими ангелами. Мы это видели не первый раз и увидим еще много-много раз в будущем подобные ситуации.
Как вы думаете, вот то, что сейчас, в принципе, Газпрому пришлось сократить прокачку газа в Европу, каким-то образом на газораспределительную систему вообще будет влиять негативно или, в принципе, ничего плохого произойти не может? Потому что, как мы понимаем, любой механизм, он должен работать, чтобы был в хорошем тонусе.
Ну, вы знаете, здесь уж действительно мы начинаем сами что-то выдумывать. Я думаю, что там есть определенные специалисты, которые за этим всем следят и ремонтируют оборудование. И, понятное дело, все эти вещи тоже просчитываются. И если есть какое-то негативное влияние, соответственно, ремкомплект будет поставляться в два раза чаще, чем нежели сейчас. Но я так понимаю, что какую-то остановку или что-то еще вряд ли возможно.
Угу. Николай Вячеславович, еще такой момент. Пугают и европейцев, собственно говоря, тем, что цены на газ сейчас достаточно высокие, даже более, чем кто-либо мог ожидать. Они еще могут подскочить, газ может в цене подскочить еще. У вас какие прогнозы? И до какой цены за 1000 кубометров газа европейцы будут стоять на своем? Не отменять санкции, не начинать разговаривать с Россией, садиться за стол переговоров о том, чтобы, ну, вообще-то найти какой-то обоюдоудобный вариант поставки российского газа в Европу?
Ну, я думаю, что цена на газ и поставки газа в Европу – это немножко не взаимосвязанные вещи. Ну, то есть они взаимосвязаны, но не принципиальные вещи. Цена на газ, на самом деле, на пике из-за нервозности, которая сейчас сложилась. И мы можем сказать, что, может быть, сейчас цена на газ и пиковая. То есть дальше она расти, может, и не будет. Сейчас запустим турбины по первому северному потоку, потом окажется, что и северный поток 2 может запуститься, и в какой-то нечаянный момент он и запустится. Потом кажется, что американцы построили терминалы по сжижению газа, и новые танкеры с сжиженным газом пошли из Америки в Европу, и все это как-то вот в одночасье придет на рынок. Да? И люди, инвесторы, они понимают, что это рано или поздно придет на рынок, вся эта информация, позитивная информация, да, и задирать дальше цену нет никакого смысла. И вот сейчас, может быть, мы свидетели каких-то пиковых информационных таких интервенций, словесных интервенций на рынок газа, и пиковые значения мы видим по цене на газ. И, может быть, дальше она может и не станет расти. Поэтому мы сейчас из своих моделей не строим дальнейший подъем цены на газ в Европе. Мы в своих моделях прогнозируем, что, скорее всего, цена сейчас пиковая, и она будет корректироваться от этих значений.
Если, опять же, прогнозы говорить, когда цены могут начать вниз идти?
Ну, я думаю, что пик мы еще не прошли. Сейчас нужно, чтобы дождаться, когда заработал Северный поток 1. Uh-huh. А это какое-то время уйдет, может быть, неделю, может быть, две. Вот. Потом надо понять, они посчитают, понятно, темпы наполнения из газовых хранилищ, они все это посчитают, и они поймут, что сколько-то там у них есть дырка по объемам газа, и вот это все будет озвучено, будет учтено рынком, и все из этих, уже из этих данных будут делать прогнозы о реальной стоимости газа на европейском рынке.
Николай Вячеславович, спасибо вам огромное за участие в эфире «Радио Спутник». Напомню, на связи со студией был управляющий директор управляющей компании «Финам-менеджмент» Николай Салабута.